Тогда мы с вами вернемся к нашему материалу. И немножечко еще, да, пару слов о вообще религии. Там мы начали именно с религии, прежде чем приступить к религиозной философии. Что важно, да, знать и понимать. Ну, как так или иначе, в сегодняшнем картине мира, которая складывалась исторически очень долго, очень сложно в нашем пространстве, да, и вошла все в целом в наше образование, вместе с ним в обыденное сознание, да, сложилось очень много неверных и нелепых представлений о том, что такое вообще религиозное. Да, в том числе мне бы хотелось, такой, буду разрушителем легенд, развеять миф, да, о таком религиозном терроре, да, вернее, его необходимости или неотъемлемой его части. Но все вы помните достаточно сложные исторические ситуации, да, связанные именно с религиозной почвой. Это гонение неверующих, да, это факты там сожжения ведьм. Ну и вообще некоторое такое противоборство между религией и наукой, опять же, противоборство, которое кажется только лишь на внешний взгляд. На самом деле очень важно различать религиозное сознание, различать веру с религиозной институцией. Это не одно и то же. В православии патриарх Кирилл, не настучали бы мне за это по голове, это не одно и то же. Это очень важно понимать. Не то чтобы я хотела назвать патриарха Кирилла неправославным, но я и не хочу ему в руки дать полное право, да, полагать себя как истинное православие в своем единственном лице, скажем так. Да, важно понимать, как образовывалась вообще религиозная институция. Я рассказывала, да, в прошлый раз, что священное писание, религиозный текст имеет очень серьезную специфику. Он толкуется. И толкование – очень важная часть работы с религиозным писанием. Вы понимаете, что сколько людей, столько и мнений, толкование очень сильно расходится. А при посылке то, что священное писание есть откровение, да, и есть единственная истина, различное толкование по логике невозможно. А, следовательно, должен был выработан быть некоторый канон подхода, да, и некоторые очень сложные места должны были быть растолкованы в едином ключе. Отсюда в католической церкви, да, и в православной тоже были такие моменты, собираются соборы. Да, собор – это как раз собрание ученых-мужей, которые, в общем-то, небезосновательно решали эти вопросы. Так появился канон, да, или догмат. Во-вторых, да, как только религиозное полностью определяется как онтологическое, да, как некоторая истина этого мира, его структуры, следовательно, человек не может выпадать из этой истинной структуры. Не может быть дуализма, что мир таков, а я по-другому живу. Да, есть некоторый этический канон. Следовательно, все человеческие образования, в том числе такое важное образование, как государство, не может выпадать из этого канона. И это совершенно логичная истина, да, позволяющая стать религией, да, занять место и в государственной сфере. И вот здесь начинаются все самые большие проблемы. А в нашей православной истории тоже был момент раскола, когда появились такие персонажи, как нестяжатели, которые говорили о том, что невозможно, да, государственное отношение к религии, потому что религия не есть государственная форма управления. И вообще относиться к Богу вещественно, в том числе строить храмы, вот, например, был у язычников, да, возводить культы и так далее, это не верный путь. И в своем стремлении к праведному образу жизни они вообще, по сути, уходили в леса. Это аскетика. Такая православная аскетика, которая, естественно, появлялась и в западной части. И действительно, если посмотреть на их образ жизни, да, это было действительно, ну, можно действительно сказать, что это был самый верный такой православный путь, да, религиозный путь, праведный путь. Но, как вы понимаете, все в леса мы разом уйти не можем. А если мы все туда уйдем, у нас там образуется маленькое государство. Вот хотите вы этого или нет, это система, да, человеческих отношений. Поэтому, естественно, была другая сторона медали, которая именно уверяла необходимость вот этого единого пути в государстве, если они государством. И так образовалась в православной церкви серьезная подполье религиозной институции. Во-вторых, все проблемы еретиков, все проблемы неверных — это тоже достаточно серьезные проблемы, потому что не всегда в истории можно найти достаточно знаний, сказать, что причиной того или иного гонения или сожжения было действительно полноценное различие веры. И вообще, если вы заглянете, допустим, в христианское вероучение, вы не найдете там нигде о том, что к неверным нужно гнать метлой. Наоборот, христианское — это очень гуманное отношение, в том числе, да, что неверующего его надо пожалеть, по сути, потому что если он не верит в Бога, да, или он неправильно относится к Богу, у него нет пути спасения. Это душа, которая не может быть спасена, и его не казнить надо, да, что еще больше приведет к возможности его не спасению, да, его надо, ну, я бы не хотела сказать перевоспитать, да, но помочь ему встать на путь истины. Это очень гуманное отношение, там нет позиции навязывания. А позиции, когда начинались серьезные такие античеловеческие вещи, на самом деле связаны по большей части именно с непониманием и с религиозной неграмотностью. То, что мы говорим о том, что наука как будто бы заняла совсем другое место, да, и вот те, кто себя направлял на научную картину мира, как будто бы оказывался сразу более гуманным. Но если бы у науки была необходимость, да, врываться в социальную жизнь и обуславливать социальную жизнь, я уверена, было бы все то же самое. Ну, хотя бы есть такой яркий исторический пример, который мы будем уже обсуждать позже, когда наступит эпоха Просвещения. И идеалы просветительства, идеалы естественного научного познания встанут ярким ключом в европейских странах, когда они развернутся настолько, что на их почве французский народ совершит французскую революцию, дабы возвести на фоне новых идеалов новый разумный мир, они построят не новый разумный мир, а гильотину. Думаю, что те, кто знает, да, западную историю, помнят, чем это кончилось. Так что система таких отношений, да, это не одно и то же. Религиозное сознание и сожжение видим, это не одно и то же. Хотя, естественно, неграмотность, причем в самом религиозном сознании, да, она и обеспечивает иногда гуманные отношения, когда сама религиозная мысль не понимается. И надо сказать, да, если мы возьмем другие примеры, возьмем ислам, да, где есть целая заповедь. Ну, не заповедь, да, но определенная такая. Тоже она хитрая вещь, которая может так трактоваться, да, она исторически появилась позже, чем появился пророк Мухаммед. Тоже из-за сложной ситуации в исламском мире. У религиозного сознания нет такой, на самом деле, потенциальности. Сложность, да, отношений, она обуславливает вот эту вещь, но это не значит, что эти вещи тождественны. Надо понимать, прежде чем судить, да. Еще вопрос о связи науки и религии. Надо сказать, что если вы заглянете в биографии ранних ученых, которые появились, Галилей, Ньютон, вы обнаружите, что в первую очередь они были воспитаны на церковной школе. И Именно средневековое христианское становление позволило Европе и Византии, в том числе и нам, начинать создавать учебные заведения в виде университета. Книга Писания на той же самой части. В Византии была очень сильно развита эта образовательная часть, она была очень сильная, да, и ее плодами потом питалась наша культура, и благодаря, наверное, этой тенденции и у нас потребовалось создание важных для этого вещей, как письменности, да, из этого серьезное развитие нашей славянской культуры, да, на российской почве. Это тоже надо понимать, что первая наука творилась в монастырях. А вопрос, да, только в том, что, опять же, да, дело слова, проблемы описания, когда они начинают расходиться, начинаются действительно терки по поводу того, можно ли познавать или таким или иным образом. И в самой христианской церкви в части познания происходит некоторый раскол. Изучали, при этом нисколько не пытаясь противопоставить это знание богам, которым они поклонялись. И нисколько не пытаясь противопоставить это знание общим представлениям о космосе, их картине мира. И в этом плане те греки, которые занимались наукой, это были те греки, которые были изначально хорошо образованы, тех, которые выучили. А своей образовательной базой они имели во многом, во-первых, свою мифологию, да, а во-вторых, как бы весь свой культурный базис.
А можно вопрос? Причем здесь
наука сама по себе.
Мы же говорим про эпоху просвещения и религия, ну, как она влияла сейчас на науку в эпоху просвещения?
Ну, мы немножко перескакиваем, да, я просто в целом иллюстрирую просто здесь.
Древние греки здесь ни при чем. Мы же сейчас говорим о религии, как она влияла на науку.
Ну, надо говорить, да, о том, что если мы в принципе говорим о религии, да, мы немножко как так вот расширяемся и говорим не только в рамках истории. А философское познание отличается тем, что она как раз не приемлет каких-то случайных выбитых фактов. Вот случайно выбитый факт. Сожгли на костре Джордана Бруно. Знаете, если вы по его биографии посмотрите, очень не уверена, что его сожгли именно за те вещи, которые он писал. Потому что те же самые вещи писал, например, Николай Кузанский, и он почему-то остался жив. А у Бруно, по-моему, там в принципе были терки. Он не зря очень много бегал по разным городам, и еще неизвестно, чем он еще занимался. Трудный вопрос. Почему он все-таки попал в такую ситуацию? Да, можно взять факт исторический, сказать, вот факт, причем еще надо определить, да, что такое факт. Сказать, вот это и есть истинное доказательство. Да? Философское познание отличается тем, что она не рассматривает эти факты, она берет всеобщее рассмотрение, по сути, что религия по сути. Да? И здесь был верно задан вопрос о том, что наука, с одной стороны, она действительно идет отдельно, а с другой стороны, она не настолько выбивается из мировоззрения и не настолько расходится. Если вы возьмете того же Ньютона, вы найдете там все, все его законы, все философские категории пространства и времени, найдете там еще и Бога заодно, который это все обуславливает. Нет никакого такого яркого, серьезного расхождения. Оно выстроилось в сегодняшний день, и то трудно сказать на сегодняшний день. Возьмите Хокинга, почитайте его популярные работы, вы дойдете по всем его описаниям до черной дыры, там, до большого взрыва, а вот когда вы спросите, а что было до большого взрыва, Хокинг вам скажет прямым текстом. Волю Божию. Я туда не лезу. Я могу изучать все, что было после, все, что материально обусловлено. Туда я не лезу. И на самом деле это не какая-то там отступка, да, то, что это действительно очень важный момент, потому что, как я говорила, хотите вы или нет, религиозные формы в своем сознании вы миновать не сможете. Вопрос о том, как она будет формироваться, да, будет ли это принятая конфессия, любая, наша традиционная, любая другая, да, А будет ли это просто ваш собственный момент веры? Или даже если вы будете полагать себя атеистом, увы, вы не менете в себе необходимость формировать некоторую картину мира, да, в которой будет некоторое общее начало, обуславливающее вас не только представление о внешнем, но и самих себе. Самих себе и отношение к другим. И если следовать, да, этой мысли дальше, религиозное сознание, мы говорили в прошлый раз, оно развивается из мифологического, да, оно в исторической развертке идет вместе с мифологическим, да, то есть есть миф, появляется некоторый религиозный культ. Он же сам развивается до той степени, когда формируются именно религиозные концепции, да, религиозные формы отношений, где, в общем-то, во многом от самого тут некоторые вещи, например, как культ, поклонение, да, критикуются. Религия в себе также имеет способ развития, она также развивается. Мы еще дальше вместе, да, двигаясь по исторической части философии, еще посмотрим, как она будет развиваться, потому что она, опять же, не стоит особняком и не должна стоять особняком от других способов духовной деятельности. И другие деятельности не должны стоять особняком от религии. Иначе это раздробленная форма мировоззрения, да, никакого целостного духовного существования человека у вас не будет. Это очень важно понимать. Вопрос только, да, в правильном отношении. И здесь, да, конечно, я вам советую читать хорошие философские религиозные тексты. Да? Я думаю, что для того, чтобы понять Библию, но это вообще отличная книга, всем ее надо прочитать. Обязательно это серьезный кладезь, да, нашей культуры. И это очень интересная книга, и нельзя упрекнуть ее в неистинности, да, но вопрос только в сложности ее формы для нашего восприятия, где можно запутаться. Поэтому есть необходимость, да, обращаться к толкователям. Каких, я чуть позже тогда в процессе лекции скажу. Давайте мы сделаем кофе-брейк, и я продолжу свое повествование. Так. Так, по этому моменту есть еще вопросы?
Можете пару фамилий не стирать, как называть.
Погуглите. В Википедии все есть. Есть работы по всему, то есть это можно почитать.
Я не согласен, что нельзя полностью избавиться от религиозного сознания.
Да мы избавились.
Ну, избавились, ну что дальше? Проблемы решились. Вот бы взяли и так резко обрывали в свое время христианскую культуру. Нас гонения на ведьм завершили? Сколько мы людей перестреляли?
Не убирать христианскую культуру, а можно просто взять какие-то основные принципы, понять, что они полезны, и использовать, и все. И не говорить о каком-то Боге.
Вот проблема в том, что да, мы не собираемся говорить о каком-то Боге. Если вы думаете, что религия говорит о каком-то Боге, то это проблема не того, что религия не права, то, что вы ее не понимаете. Вот эту вещь надо для себя очень важно понять, да, различить свои представления и вообще свою степень непонимания с реальной какой-то культурной необходимостью что-то от себя оторвать. Религиозное представление о Боге – это не представление о дядечке с бородой, который сидит на облачке и как будто бы кем-то нами правит. Это очень сложное понятие. Оттого и такая сложность его познавания, да, и работы с ним.
Искусственно.
Ну, что из этого, что искусство? Мы проходили потом и что это, ну, что из этого, что сложно?
Сложность в том, что оно несколько, да, расходится с... На самом деле сложности-то нет. Сложность для нас именно, вот для нас с вами на сегодняшний день, да, из-за того, что мы действительно прошли очень сложные этапы в нашем развитии культуры, у нас такое насаждение идеалов, идей, которые друг друга отрицали. Ну, что нам не нравится в религиозной культуре? Культ Вот сняли мы культ. Получился культ личности Сталина. Бога, как какого-то абсолютного авторитета, у нас был Маркс Энгельс. Они были просто священным текстом. Вот возьмите в любые философские работы, допустим, по эстетике. Вот ни Энгельс, ни Маркс никогда не занимались эстетикой, Маркс вообще не занимался философией. Он великолепный, замечательный, гениальнейший политэкономист. Все, на этом Маркс заканчивается, как мыслитель. И это не его минус, да, наоборот, это его плюс, он занимался своим делом. Вопрос был в том, что возьмете вы работу по эстетике, и вы выясните, что в первом введении на 30-40 страниц исследователь обязательно должен найти хоть где-то, хоть в письме, хоть где, как Маркс относился к прекрасному. И если Маркс относился к прекрасному, как-то заикнулся так, то вот давайте с этой точки зрения будем сейчас все примерять. Священное писание, ни больше, ни меньше. Вот уберите, вы все равно... Все, что хотите, вы вырвете религию, все что угодно, вы сами себе заново создадите свой авторитет и священное писание. Обязательно. Вы не сможете этого не сделать. Просто не сможете этого не сделать, потому что для позиции осуществления представления о себе и своем месте в мире должна быть определенная идея, всеобщая идея. И поэтому вопрос не в том, чтобы выкорчевать из русской культуры христианскую религию, поставить на нее диамат с Марксом и Энгельсом. Проблема как раз в том, чтобы этот пласт адекватно понять, адекватно ему, да, адекватно самому человеческому мышлению. Это гораздо сложнее, чем отрицать одни авторитеты и ставить на их место другие. Это реально гораздо сложнее. Я как бы не пытаюсь вас, да, в христианскую культуру обратить, ни в коем случае. Ну, в таком случае любое бы мое слово было бы обращением. Там, вас в аристотеленики, платоники, там дальше, кантианцы, гегельянцы, кого хотите называть. Я не пытаюсь вас обратить, да, я не говорю, что ваше понимание христианской культуры, что оно будет в том заключаться, что вы сейчас все встанете дружненько и пойдете ставить свечки. Я этого не говорила. Я, напротив, призываю вас к пониманию религиозной мысли как мысли. Если она будет понята в себе самой как мысль, как идея, вы поймете ее отношение к истине, потому что религия – это та же самая форма познания истины, как была мифология, да? Как развивалась философия, как развивается наука, развиваются другие формы отношения, духовные отношения к истине, искусство, например, та же самая форма познания истины. У всех есть этих форм, есть свои особенности, да, есть свои рамки, но никакая из этих форм не может быть вырвана. У нее, у каждой своей формы есть определенное свое место и значение. И каждая эта форма должна быть понята адекватно по отношению к самой себе. В этом и есть призыв философии, да, не членить, вот это, не пытаться рассудком, да, разлинить. Это хорошо, это плохо, это пусть будет, а если это будет, то вот этого не должно быть. И вот это вот тарабарщина, да, и вот это вот кровопролитие как раз было обусловлено не религиозным сознанием, а рассудочным мышлением, рассудочным способом отношения. Одно хорошо, другое плохо. Если это хорошо, другое мы уничтожаем и так далее. Кого наука от войн спасла? Ну да, ей проще. Она не посягает на социальную институцию. Она не посягает на то, чтобы определить наши этические отношения, потому что она занимается другим предметом. Только в этом ей повезло, том, что она натворила чуть меньше. Ну, помимо там атомной бомбы. И религиозной буржуазной революции, да, французской буржуазной революции, с гильотиной и просветительскими лозунгами, которые, между прочим, тоже были атеистические, по большей части. Не в этом дело, вот в том-то и дело, не надо рассматривать религию вообще, да, вот мы с вами будем вырабатывать особые отношения в истории. Мы дойдем до тех философов, которые будут заниматься философией истории, да, которые нам будут, в общем-то, пояснять, чем отличается вот факт исторический, он не больше, чем факт. Джордано Бруно сожгли на костре. Факт. Все остальные выводы, что это было религиозное, культ, что-то там еще и другое, это ваши выводы. И это еще не есть там истина.
Был приговор на петицию, где было написано, за что его сожгли.
Был.
А что же мы будем выдумывать?
Знаете, у нас, например, тоже сегодня людей сажают с одними приговорами, а причиной были другие. Войны, например. Есть такое понятие историческое «причина и повод». Причины одни, поводы другие. И описываются, что повод был такой-то, я пошел к вам войной, потому что вы у меня здесь плохо делали, на самом деле кусочек земли хотел оттяпать.
Ну, или канобойщество тоже. Причины были экономические, скорее всего.
То есть истина не так проста, она не вот так вот на поверхности лежит, чтобы нам так просто по ней скакать и так просто определять такие сложные на самом деле вещи.
Можно по-другому говоря, в общих вещах говорить иногда про религиозную мысль, религиозную философию, между этими тремя понятиями. Не каждый религиозный человек, религиозный философ. И те, кого мы называем отцами церкви, наверное, они во многом были философы. Но один из идеалов христианской религии, даже религии, это наоборот, такое наивное и безусловное принятие без какого-то размышления.
Да, здесь религия проходит особый путь, да, и нельзя не сказать о том, что у религии есть такой нюанс. Поэтому, собственно, мы не ограничились, да, в своем познании религиозной сферы. У нас как минимум появляется философия в человеческой культуре, да, которая предлагает поговорить-то, в общем-то, о том же, да, о том же самом едином, да, и бесконечном, как представляется религии Бог, немножко другим способом, которое она считает наиболее адекватным. Нельзя, да, не назвать эти нюансы, нельзя не назвать догматику, как сложившись исторически, то все-таки такой серьезный нюанс, да, в религии, что догматики нельзя наступиться, да, и здесь как раз я вот хотела перейти к дальнейшему рассмотрению, да, чисто на католической почве, средних веков, как раз в этих вопросах, где это были серьезные вопросы, они так просто не ставились, не развивались, да, различились различные направления. Первым направлением было это патристика. Патристика – это вообще такой термин, который появился только в 17 веке, он обозначал совокупность христианских учений отцов церкви, христианских канонических учений. И здесь, да, как бы были отличительные признаки, какие именно учения определялись как относящиеся к патристике. Это, во-первых, да, ортодоксальность учений. То есть принадлежность их к каноническому описанию. И несмотря на то, что патристику, в общем-то, причисляют именно к такому философско-теологическому течению, ну, поскольку там была своя форма действительно размышления над этим, от самой философии она достаточно отступила тем, что критерием познания истины как раз считалось только откровение. О том, что такое откровение, в прошлый раз говорили. И истина не нуждается, в общем-то, в этом плане в разыскивании, да, в искании ее, в изучении. Она нуждается только в разъяснении и растолковании. И еще здесь особенности, да, в связи с этим. Это строгое подчинение авторитетам, в том числе авторитетам Святого Писания, иерархичная структура отношений, в том числе в отношении в познании. Ну и, как известно, определенные, да, методики такого религиозного характера, культического. Среди самых, наверное, известных и интересных можно назвать патристов, да, Дионисия Ареопагита. Говорили немножко о нем в прошлый раз. Иоанна Дамаскина. Дамаскина, наверное. И Августина Блаженного. Вот по поводу Августина Блаженного есть у него сочинение, которое называется «О Граде Божьем». Вот его как раз, да, в постижении христианского учения очень советую. Там как раз будет очень хорошо характеризовано вот это вот католическое, христианское мысль, будет очень красиво там выражено. Ну и вообще структура католического отношения к истине и к Богу. Это стоит почитать. Ну и как вы понимаете, да, для патристики, для такого рода движения характерно, ну, преуменьшение роли философии, да и философии к средних веках почти что не было. Известные тексты патристами-то вообще фактически, ну, не упоминались, не употреблялись, потому что они в этом плане были неинтересны, было Священное Писание. Но здесь, правда, была и другая школа, которой хорошо был известен логический комплекс корпуса аристотелевских текстов. И именно логическая проблематика этих теологов очень волновала, и они называются схоластами. И как раз они нам более интересны, мы о них будем говорить. Они-то искали соединение догматических предпосылок с некоторыми рационалистическими методиками. Да, и здесь, конечно, их, в этом плане их методик был основан в основном формальной логике, на аристотелевской логике, к ней особый интерес. Вот здесь вот и всплыли, да, излюбленные философские проблемы вообще познания. В том числе познание Бога. Философией назвать в том виде, в каком мы как бы ее уже начали до себя представлять, и в которой она будет представляться позже, на самом деле достаточно трудно, это скорее такое философствование, потому что, как понимаете, база формальной логики предполагает все-таки рассудочные принципы. Но вместе с тем здесь появилось несколько интересных идей, которые можно действительно назвать философскими, которые мы будем обсуждать. Так.
Ну, там не хватило чаю.
Вообще, схоласты были достаточно интересные персонажи. Как я сказала, да, что средние века, это мы их представляем себе как такие очень темные века, да, там во многом из-за некоторого особенности цивилизационного развития, там не очень санитарные условия. Нас вот это больше все время волнует. То, что не то, что там в культуре происходило, а то, что туалетов у людей не было, это да, это серьезно. Вот. Но на самом деле на средние века, да, появляется образование, появляется книгопечатание и...
Книгопечатание возрождение.
Там перепис... Не, естественно, что это не было... Да, наверное, книгопечатание действительно неправильное слово, это не было печатью книги, да, это было их переписывание. А, все, монастырь становился таким, на самом деле, храмом именно знаний. В монастыре хранились книги. Книги, это просто был навес золота, да, потому что понимаете, что переписывались они вручную. Копий было немного, и, в общем-то, была тенденция к тому, что ученые уже ездили из монастырей в монастыри, чтобы прочитать ту или иную книгу. Ну, там, в общем, была специфика образования. И при университетах, да, тогда остановившись, сохранились книги, и надо заметить, что лекторы не читали лекции. Они открывали книгу и зачитывали ее вслух, а там уж студенты, как они ее воспринимали, ну, так и воспринимали. На традиции немножко сохранилось. Вот. И здесь была, конечно, основа теология, да, в том числе некоторое философское образование, риторическое, юридическое, медицинское. Оно здесь, да, сохраняется, и поэтому до сих пор в Европе нет вот такого членения. У нас есть кандидат там, исторических наук, филологических наук. В Европе есть кандидат философских наук. Куда вот это вот все собирается. В том числе, да, если не ошибаюсь, естественники.
Физики,
да, тоже философских наук. Да, отдельно есть кандидаты в медицин, да, медицинская степень. И отдельно юридическая. Вот это... Три пласта, которые исторически сохранились, да, и определили вот эту европейскую форму, сохранившуюся исторически чисто. Конечно, все там в той или иной степени развивалось. И у схоластов появились две школы, два течения. Реалисты и номиналисты. Они высказывали две совершенно противостоящие друг другу идеи, причем надо сказать, что иметь, да, при том, что казалось бы жесткая догматика, да, вполне себе спокойно высказывались, причем в Европе сохранились монастыри, да, где стояли кафедры, с которых они читали, где стояли сразу две кафедры. На одной были реалисты, на другой номиналисты, они были такой отгородочкой разделены, они просто не подрались, видимо. Видимо, были случаи, когда они дрались, поэтому решили оградить. И с которых они реально читали достаточно противолежащие друг другу вещи. А в чем, собственно, эти вещи противолежали? Реалисты это не то, что мы понимаем сейчас, да, они утверждали. Вслед за пришедшими от Платона знанием через неоплатоников, да, и через Прокла и Протина, которые немножко остались для того знания религиозного, они утверждали реальность идей или реальность всеобщего. Да, по сути, некоторая тварность, творение Богом именно всеобщего, которое... в себе и различается на особенные вещи. То есть это само всеобщее выступает в особенных вот единичных вещах. Там были очень интересные религиозные посылки, в том числе они находили подкрепление в религиозных текстах, чтобы объяснить. Я не помню, на самом деле, боюсь здесь ошибиться, притча, да, о том, как Иисус накормил хлебами. Сколько там было хлебов? Пять или семь? Пятью хлебами, точно. Да, как раз в упрек тем, кто поражался, да, как это, там столько народу и всего-то пять хлебов, как можно было накормить, да, как раз они и говорили о том, что это как раз всеобщие хлеба-то на самом деле, здесь не имеется в виду ничего конкретного. Как раз имеется в виду идейные. А другая, да, отсюда название реалисты, да, то, что идеи реальны. Реальность идей. А другая армия номиналисты, напротив, утверждали только реальность единичных вещей, оформленных, материальных вещей, созданных Богом. А всеобщие понятия, да, или идейность, которую выражали, они называли, они объясняли особенность языка. Что это лишь человек определяет, дает вещам общие названия, и поэтому нет никаких всеобщих вещей, да, есть только особенности языка. И появилась, да, вот эта вот логическая тенденция некоторого обоснования. Но прежде чем я расскажу о самых интересных номиналистах и реалистах, да, хотелось бы выделить отдельную, так, немножко стезю вне вот этого разговора, хотя и касающуюся его, схоласта Ансельма Кентерберийского. Его-то личный вопрос заключался в том, что он, в общем-то, также вместе с холастами полагал о том, что божественные вещи, да, творения и, в общем-то, и сам Бог могут быть взяты не только на веру, то есть не только познаны не только через откровение, но и могут быть доказаны. Да, вы помните, что в более такой ортодоксальной традиции не должно быть никаких доказательств Бога. А причем, я бы не сказала, что в ортодоксальной традиции это лишено логики. Потому что если под Богом подразумевается, да, такая сущность, которая по сути своей неопределима, поскольку она ничем не ограничена, то никаких конкретных ограниченных доказательств, да, не может быть. Но нельзя выйти и сказать: Бог, если ты есть, там брони вон тот столб. Не упал столб, Бога нет, все. Ну, естественно, это для них совершенно неверный подход. Но такой подход, да, как бы закрывает, да, вето вообще на какое-либо познание. Потому что познание, по сути, природы, да, оно и есть познание Бога. Это тварный, да, мир тварный Богом. Бог в себя через него выражает. А Ансельм же видел необходимость в том, что Бог может быть познан, и познан именно, ну, по сути, рассудочным логическим путем. А именно логическим путем может быть доказано бытие Бога. И на что опирался Ансельм, да, о том, что, ну, скорее всего, появлялись там такие, я думаю, он не зря это сделал, замашки по поводу того, что нами сегодня особенно излюблено, да, что Бог — это какая-то придуманная идея. Ты себе Бога придумал. Придумал Бога, можно было придумать единорога. В чем разница? И как раз здесь Ансельм говорит о том, что да, есть, у нас действительно есть мысли различные. Эти мысли, они могут быть о чем-то нереальном. Единорог, допустим. Да? Не было у Ансельма, ну, я так пример привожу, чтобы было более понятно. А есть мысль о Боге. Да? И, конечно, возникает вопрос, почему некоторые мысли мы полагаем как выдумки, да, некоторым мыслям мы приписываем реальность. В чем разница? И Ансельм дает Богу такую характеристику, которая, в общем-то, и определяет его реальность. Он говорит о том, что Бог – это то, больше чего нельзя помыслить. Что это значит? Что как раз у всех выдумок и вымыслов, да, есть некоторый какой-то предел. Можно придумать одно, можно к этому присовокупить еще и еще и еще, да, и вот такой вот бесконечный комок. Бог же есть некоторый предел нашего мышления, больше Бога ничего нет. Потому что если мы пытаемся помыслить себе что-то больше Бога, это и есть сам Бог. Ну, конечно, можно придумать другое понятие, да, по сути какое-то, но идея-то останется та же, что это будет тот самый Бог, которого мы имели в виду. Ну, в общем-то, и поэтому, да, наша мысль о Боге, как о яичке с бородой на облачке, да, это как раз и есть выдумка, потому что больше этого-то можно что-то помыслить, можно что-то представить, да. А Бог есть то, больше чего нельзя помыслить, та самая единая всеобщая сущность. Все, предел мысли, больше ничего нет. Дальше двинуться некуда. И поскольку больше этой самой сущности ничего нет, эта сущность обладает предельной реальностью. Здесь Ансельм находит, да, и пытается найти вот это вот единство мышления и бытия. Что если я что-то мыслю как абсолютно предельное, больше ничего нет, то оно и есть таковым в реальности. Единственное, да, что можно сказать уже со стороны философии, в упрек Ансельму, что он как бы изначально вышел из той позиции, что есть реальность и есть мысль. Немножко ее развел, поэтому сведение для нас такое неочевидное оказывается. Но сама мысль достаточно проста, насколько и сложна, конечно, да, о том, что сама мысль, как только упирается в свои пределы, там и обнаруживается ее реальность. А здесь, да, именно пределы такого категориального масштаба, да, это не то же самое, что говорят физики о том, что, да, мы пока еще ничего не знаем о мире, да, потому что мы его до конца как бы не изучили, потому что они его изучают детально. Те единичные вещи, их очень-очень много, им бесконечно трудно все это собрать, потому что чем дальше они уходят, тем больше они находят. Здесь не о таком бесконечном продвижении в мелочах идет речь, да, потому что как раз в них для Ансельма сложно запутаться, да, а именно о вот этой вот категории всеобщности. Больше всеобщности нельзя ничего помыслить. Помыслить, да, как говорится, не то же самое, что представить и так далее. Мысли больше нет, значит, и за этим ничего нет. Это есть предельная реальность. Понимаете, да? И таким образом обратите внимание, что в схоластике как раз вот здесь вот появляется именно первое философское определение Бога, да, которая напрашивалась в религиозном, да, в религиозной христианской культуре, когда Бога-то как раз, да, ничем конкретным и не определить. Я рассказывала в прошлый раз, да, в отрицательном методе о том, что о Боге ничего нельзя сказать конкретно, вообще ничего, не то, что он всемогущий, такой-то, раз такой-то, там, все рабочие категории, потому что всеобщность Бога они не будут ограничивать, они не опишут его полноценно. Они предпочли в этом плане ничего не говорить так в таком случае о Боге, да, философия же предпочла сказать о нем в самых предельных всеобщих категориях, да, вот в этом всеобщности и единстве, в пределе мысли. И вот он, по сути, Бог. И это то же самое основание религиозного сознания. То, на самом деле, что само религиозное сознание ищет. Да, и в этом плане, как я говорила, там мысль, она все еще одна. Естественно, наука тоже ищет тот свой предел, чтобы это не было какой-то всеобщий закон, бозон Хиггса или так далее, да, который бы тоже был настолько предельным, чтобы связывало все. То есть единство, целостность, да, тотальность этого бытия. Все наши мысли, какой бы форме они ни выступали, все это есть именно различие форм, да, и тут вот именно к этому.
Подразумевается, что это состояние можно дойти, или это подразумевается, что он может предположить, что этот предел есть?
Как раз больше, вот это больше то, чего нельзя помыслить, говорит о том, что у самой этой мысли, по сути, предела нет. Есть предел, когда мы там думаем о чем-нибудь, да. Эта мысль как раз определена. У нее есть свои конкретные рамки. Единорог, он определен. Все это лошадка с рогом, там, бегающая по лесу. Все, больше этого ничего нет. Но можно придумать. Еще что-нибудь добавить, да. А у мысли, которой, больше которой нельзя ничего помыслить, то есть к которой больше ничего нельзя добавить, есть самая полноценная, целостная, единая мысль. Поэтому у нее-то самой ограниченных ее определений нет. Понимаете? Нет? Еще раз. Давайте еще раз. У конечной мысли есть свой предел. Она описана там, в словах, категориях или еще в чем-то. Как вы различаете мысль и понятие? Вот пока не различаете, не различаете. Да, когда в нашей голове формируется образ единорога или хотя бы вот маркера, этот образ чем-то определен, да, тем, что он маркер. Все, со своими границами. И к этой мысли всегда можно что-то добавить. Там, где лежит этот маркер, еще что-то. Да, и все время можно бесконечно что-то достраивать. Минимум можно начать уходить в бесконечность. Маркер лежит на столе, стол в доме, дом на какой-то, где... В Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург в России, Россия на планете Земля, Земля в Солнечной системе, система всей Вселенной, да, понеслась, короче, надстройка. А есть, да, тот предел мысли, дальше которого нет ничего. И этим самым эта самая мысль схватывает в себе все, что есть. Она полноценна, она целостна. Это и есть мысль о едином, о всеобщем или мысль о Боге.
А мысль о маркере тоже может быть развита до этого?
Над ней, может быть, вот это надстроено. Сама по себе она не становится, сам маркер в своей мысли, он не становится всеобщим и единым. Но мысль о всеобщем и едином, да, она настолько тотальна, что она может включить в себя мысль о маркере. Маркер не включает в себя мысль о всеобщем и едином. Понимаете,
то
да?
То есть мысли о каждой отдельной мелочи, о каждой отдельной вещи, все мысли об этих вещах в совокупности, настроенные, вербализированные до своего предела, и являют нам общую единую мысль.
Да, а единственное, что вот этот вот метод, да, который я показала, это как раз именно метод того, как находится эта мысль. Но по своей онтологии, да, по своей сущности, она не является собранием всех маленьких мыслей. Не то, чтобы мы все и так... О, единое. Единое таким образом не образуется. Это кучка. Да, это соединенная кучка. Не единая. Хороший вопрос. Действительно, очень сложный логический переход. На самом деле, Интерес Ансельма в том, что вот в такой связи, что он, сколько раз я не сталкиваюсь, он становится только понятен уже после того, как сама философия развивается, потому что у него действительно есть некоторая сложность. Он реально почувствовал то, что это так, единственное, что он не смог логически обосновать. Потому что пользовался вот этой самой формальной логикой, где есть одно и к другой, надо как-то перейти, это всегда сложно. Но суть этой мысли заключается в том, что в единичных мыслях всегда можно что-то выдумать или добавить от себя, например. Есть лошадь, добавили рог, получился единорог. Лошадь реальна, единорог нереален. К мысли о единому ничего добавить нельзя, там нет доли вымысла вообще. Он там просто не может быть, потому что больше этой мысли ничего нет, ничего не добавляется. Если это чисто мысль о едином, а не о маркере, развитом до отношения Вселенной. Да, понимаете, в чем разница? А если к этой мысли невозможно привязать никакого вымысла, мысль о реальном. На самом деле это сложно, да, это развернется и будет вам понятно уже чуть позже. Вот когда философия все-таки укрепится немножко, и она найдет тот способ, да, это действительно обосновать. Здесь некоторое, зарождение идеи, да, которое все равно осталось в философии, которой мы должны выразить некоторое почтение. А тем не менее, вот этот вот логический аппарат, который развивается у Ансельма, развивается и схватывается у реалистов и номиналистов. И к XIV веку эти мысли были уже настолько развиты в своем философском отношении, что они даже перестали называться как номиналистами, реалистами, а начали называться томистами и скотистами по последователям Фомы Аквинского и Скотта. Там такой был Дунс Скотт. Да, это всю Европа. Я на первом курсе думала, что Фома Аквинский может быть только русским мыслителем. Оказалось потом, что думала так не одна я, когда его нашла книги в разделе «Русская философия». Ни одной у меня такие ассоциации. Но он европеец, причем один из сильнейших, наверное, мыслителей, религиозных, именно философских таких мыслителей, потому что именно у него религиозное представление очень тесно с философским сплетено и выдано очень много интересных мыслей. У него есть такая знаменитая работа, называется «Сумма теологии». И его мысль-то, в общем-то, заключалась в том, он был достаточно в этом плане умеренным реалистом, который не пытался, да, уйти в крайности, вы понимаете, что все-таки номинализм и реализм — это крайности. У этих крайностей есть свое, в общем-то, основание. Но если вспомнить тех же самых скептиков, да, там есть основание, истина-то где? И у Фомы в этом плане мысль реалистическая развивалась, чтобы не стать такой крайностью. И пришла к тому, что само единичное, да, или индивидуальное, есть способ определенного бытия всеобщего. Определенность, да, то есть ограниченность. И получается, что всеобщее ограничивается, то есть относится к самому себе отрицательно. Так и появляется, в общем-то, единичность. Поэтому сами, поэтому все общее единичное не является отдельными от друг друга абстракциями. Это есть как раз то, что-то одно, да, что в отрицательном отношении к себе отличается от себя. Всеобщее, отличившись от себя, становится единичным. И это, в общем-то, и есть его способ существования, да, в вещах, да, и как в реальных вещах, так как появляются так называемые реальные вещи. Сама всеобщая идея, да, если смотреть в ее как бы, сущность, изначальность, она не определена, поэтому и может быть всем. А как только она определяется, и дай такой термин, как становится как обозначенная материя. Это очень похоже с аристотелевского. Он вообще такой был неплохой последователь Аристотеля, да, как оформленная материя. Вот тогда она становится всем единичным или всеми единичными вещами, которые мы можем так или иначе найти, и даже теми, которые мы еще до сих пор не знаем. И эта всеобщая идея сама себе дает определенность и реальность. В общем-то, да, простая, ну, уже нам известная, во всяком случае, философская идея. А был у него и оппонент, Иоанн Дун Скот. Он как раз был таким умеренным номиналистом. И у него тоже проглядываются аристотелевские мысли, но немножко как бы чуть-чуть в перевернутом отношении. Да? Он считал, что есть материя, как изначально неопределенная. И она приобретает свою определенность благодаря некоторой прибавке к себе формы, все-таки влежащей в нее, по сути. То, что называл, в общем-то, природой вещей. Есть неопределенная материя, в которой в самой ней природа вещей не находится, но она на материю прибавляется. Не знаю, даже как слово-то здесь такое адекватное этому найти. Вселяется как менее адекватное, тут надо что-то такое. Вот трудно здесь в русском языке, да? Ну, вы поняли, да? Единица, что ли, с материей, можно так попробовать сказать, да? И получается в этом случае уже индивидуальные вещи. А сама эта природа сама по себе не является ни всеобщей, ни индивидуальной. А как он это формулировал, вполне всеобщей в вещах. И вполне всеобщий только в интеллекте. То есть, по сути, ее, как всеобщую, мы все-таки схватываем только интеллектом. Ее реальное существование, как всеобщий, он утверждать не хотел. Хотя понимал, что есть что-то неопределенное, да, которое каким-то образом определяется как реальное. Вот только вопрос о вот этой вот всеобщности. И что, в общем-то, тоже на самом деле верная мысль, да, что вот эта природа вещей, их форма выделяется как всеобщее, как чистое всеобщее. То бишь, как абстракция это на самом деле, да, только в нашем интеллекте. Обратите вообще внимание, какая здесь страшенная проблема нарисовывается. И тот прав, и этот прав, да, но вообще с точки зрения философии, почему она такая возникает? Ну, я уже, да, упоминала, что это старая достаточно проблема. Проблема того, что вне меня, да, что в моей голове. И если вы вспомните о том, что говорили Платон и Аристотель, в том числе о своих идеях, да, как существующих реально, как идеи, а в том числе не существующих без своего конкретного воплощения. То есть здесь примерно та же самая проблема. Проблема в том, что есть, по сути, нечто всеобщее, которое каким-то образом конкретизируется. И мы имеем дело с этими конкретными вещами. Но как только мы из этих конкретных вещей это всеобщее выделяем, мы его, это всеобщее схватываем до сих пор как абстракцию, а не как его самого по себе. Чувствуете вообще, какая страшная штука? Оно есть, как реальное, а мы схватываем его все время как абстракцию, потому что выделяем из вещей. И здесь, да, как бы получается достаточно интересно, что с одной стороны несколько разделенные, да, рассудочные позиции, потому что они немножко исходят из разного, хотя и та, и другая демонстрируют одну и ту же проблему. Они все-таки пытаются соединяться в нечто разумном. И некоторый итог этому спору, но все-таки некоторый, не вполне себе завершающий, подвел Уильям Оккам. Знаете, наверное, его знаменитую бритву Оккама, которая, насколько я успела понаблюдать, упоминается в любом, так или иначе, хоть чуть-чуть претендующем на интеллектуальность американском фильме, и в каждый раз своей какой-то новой интерпретации, в которой вот необходимо этому сюжету. Столько определений я уже услышала, что такое бритва Оккама, какое-то немемеренное количество. Вот. А сейчас мы попробуем разобраться, в общем-то, что под этим имел сам Оккам, имел в виду. Вообще он был достаточно такой тонкий, логически изощренный защитник номинализма. И он выдвинул следующую идею, что никакая вещь, одна по числу, обратите внимание, одна по числу, не может существовать во многом, не изменяясь или не умножаясь. То есть здесь нет такого всеобщего, как некоторые пустоты, да, в которой заброшена одна вещь и летает там. Если бы она там существовала одна, да, она, естественно, бы приняла эти границы всеобщности. Но она не может, поскольку она все-таки, да, мы понимаем, конечная вещь. И из этого положения он сделал вывод, что для науки нет необходимости принимать существование всеобщего и реального, отличного от единичных вещей. То не нужно строить представление о какой-то всеобщности, да, и занимать ее абстрактно, и представлять ее отдельно от единичных вещей. Так, в общем-то, он пытался скоттовскую, да, проблему решить, потому что как раз по Оккаму, да, Скотт делал неверный шаг. Он хотел найти всеобщее, но он его как бы изымал из вещей, получал абстрактный и не мог с ним ничего сделать. Он не мог утвердить его реальность таким образом. А Кант говорит, что этого не надо делать. И, в общем-то, в этом и определяется отношение к вещам. Оакама, что если мы не изымаем из них всеобщее, да, мы все-таки имеем в виду в них всеобщее. В них самих. И поэтому эти вещи и надо рассматривать через это всеобщее в них. А следовательно, ничего не всеобщего к рассмотрению этих вещей приписывать не надо. И так появилась знаменитая бритва Оакама, которая на самом деле звучит как «не плодите лишних сущностей». То есть, когда вы говорите о какой-то вещи, вы должны говорить о ней только то, что от нее нельзя убавить. Все, что можно убавить, да, вот в этом рассудочном определении, да, которое по логике строится как субъект, есть предикат. Вот в субъекте мы обозначаем некоторую вещь, да, которой мы хотим что-то сказать. А вот предикат, он развертывается. И развернуть его можно ого-го-го-го как сколько. Вот, например, стол. Стол, вот он есть, да, перед нами конкретно. Вот он, стол, это предмет мебели, который, я не знаю, овальный, с прорезями низита, вмещающий в себя, там, сколько, 10-20 человек, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это говорит, а кам не надо делать, достаточно того, что найти всеобщее в этой вещи, что стол – предмет мебели. Все. Все остальное для познания вещей нас не интересует в ней. Все, что можно отбросить, да, чтобы о ней сказать, вот это все надо отбрасывать. Это из бритвы Оакама. Не плодите лишних сущностей, не прибавляйте того, что можно отбросить. Сущностью остается то, что в познании вещей из нее изъять нельзя. Если это изымается, нет самой вещи, значит, должно быть сохранено. Все остальное не есть ее сущность. И при этом у самой всеобщности есть, да, некоторая ее объективная реальность. Но она уже как всеобщность обнаруживается не в вещах, а в душе. И иными словами говоря, да, что всеобщность есть реальный объект того, кто ее познает. Душа. Да, вы понимаете, что душа – это есть, да, то, что потом будет называться как субъект. Человек, да, который познает, который относится к вещам. И да, душа здесь вмещает понятие интеллекта в том числе. Все творимое душой принадлежит интеллекту. И поскольку душа их схватывает, да, и в ней имеет полноценную реальность, так, как бы это проще сказать-то? То эти понятия всеобщие, которые образуются на душе по отношению к вещам, да, и объемлют все единичное, что лежит вне нас. Именно благодаря им мы и даем этим вещам, о которых мы рассуждаем в такой логической форме, да, вот эти вот всеобщие определения, которые из самой вещи не изымаются, иначе бы и вещи не было. Понимаете, да? Ну и, в общем-то, где-то в таком виде и сформировалась схоластическая философия. На самом деле, конечно, персонажей, как все представляете, за целое Средневековье было огромное количество.
Она еще не начиналась. Если вы говорите о классической философии, значит, не начиналось.
А какой?
Классическая.
Нет, классическая. Я не говорю о классической философии, говорю вообще о философии средневековья, пока, в средних веках. А, персонажей было огромное количество, мы взяли только тех, которые имели некоторое значение для философии, для развития ее мысли. И, конечно, для такого количества времени, представляете, что их достаточно маловато. Ну сколько? Ансельм, Скотт, Фома, Акам. Там еще была пара мистиков более-менее интересных, но... Так, да, допустим, Августин Блаженный с хорошим, вот эти вот ребятки, которые по 300. В общем-то, тоже, в принципе, не с плохими идеями, как мыслители очень хорошо состоявшиеся. Конечно, благодаря тому, что религиозная форма мысли в средние века взяла верх, развилась как раз, пытаясь в это время собой выместить другие формы познания, нарушив то, что я как раз, в общем-то, и сказала, что есть различные формы духовности, отношения человека к вещам познания, и что они должны, в общем-то, выстраиваться каждое в своем месте, и одна не должна вытеснять другую. И что не должны быть между ними никаких глобальных споров, особенно в словах. Здесь, конечно, в средние века религия развилась, и вот в этом своем захватывающем развитии самой себе она потеснила все, что там происходило, в том числе и философию. И философия здесь немножечко завязла, превратилась в такое философствование, которым единственным-то, конечно, корпусом была только логика, которая еще в Греции, выяснилась не совсем как рассудочная, такая сферы, и не совсем достаточно для настоящего философского познания. И у философии будет такая ремиссия уже в эпоху Возрождения, когда по тем или иным историческим обстоятельствам наконец-таки давление религии немножко, как институционального такого своего воздействия, уляжется, религия начнет все-таки больше по ним образовываться в себе, как она и должна быть в себе. И, наконец-таки, придут забытые тексты Платона в основном, которые никто не понял. Аристотеля был определенный корпус. Физику знали, логику знали, эстетику не знали. Судя по всему, метафизику тоже так... Частично, совершенно. И тогда сознание примет, сознание тех людей, которые долго-долго будут тоже входить в эту эпоху Возрождения, понимаете, что эпоха не одна вот так вот, бумс, не появилось Возрождение, будут удивлены и ошарашены вот этим вот корпусом, и там появятся тоже свои... религиозные философы, которые в свою мысль включат достижения мысли Платона и Аристотеля, в основном Платона. Особенно нас будут интересовать Джордано Бруно, который, как, наверное, для вас удивительно, который предстоит не только ученым таким, а философом. У него действительно есть философские тексты. И Николай Кузанский, тоже европеец. Я тоже думала, что он Коля. На самом деле он Николаус Крепс, Николаус из Кузы, он из города Куза. Кстати, Акам тоже, это не его фамилия, забыла уточнить, он из провинции Акам. Ну и вообще это тогда тенденция называть мыслителей по месту их происхождения, месту их рождения. И там на самом деле вот эти вот обоснования бытия Бога завяжутся уже диалектическим способом, будут гораздо более интереснее, чем у этих товарищей, особенно Кузанский, меня в свое время очень впечатлил. Там такое, он вообще епископ, он хорошо работал, отлично знал откровение, вот этот корпус, но он так еще вдобавок ко всему логически проработал, что иногда мне кажется, что в общем-то, больше религии основания дать и нельзя, чем он дал, такого хорошего, настоящего. Он так это описал, что все вот эти вот, вся шелуха, да, представления отсеивается, и начинается действительно настоящее познание. Вот, но об этом мы поговорим уже на следующее занятие, которое состоится у нас в феврале. Мы уходим на целые большие январские каникулы. Скорее всего, 7 февраля мы соберемся. Есть ли вопросы?
Да, такой вопрос возник. А где вообще находились все эти античные философы в течение, ну, порядка тысячи лет, пока их за мной не открыли?
Ну, вы помните, что... Да, тексты, они принадлежали школам, которые организовывали эти философы, да, исследовать у них последователей. Когда начались еще проблемы с Александром Македонским, они все забегали. Потом, по-моему, в первом веке платоническую школу так накрыли, как языческую, они тоже все разбежались. Но тексты для них были сакральны, и во многом они ушли на восток. Вообще есть некоторая проблема с переводами, что с греческими, да, что какое-то время... Вот именно трактовки понимания, что делались, получается, с греческого на арабский языки, с арабских на латинский, потому что тогда вся наука стояла на латинском языке, да, потом еще с латинского все это. Проблемы, конечно, с интерпретациями были сложными.
Очень
в средние века уже, в эпоху Возрождения уже нет. Понимаете, здесь двоякая проблема о запретах, да, церкви. Тут, ну, очень сложно от того, что действительно чуть ли за что-то не карали, по рукам били, да, а что-то проходило совершенно спокойно. Конечно, но не надо, еще раз говорю, представлять себе церковь как того злого дядечку, который сидит и все запрещает бездумно. Там было очень много людей. Церковным, да, отношение тоже формировала своя интеллектуальная элита, и поэтому движение очень неоднородное. Кто-то, да, кто-то очень в какое-то историческое время очень жестко относился. Приходили другие. Они понимали, да, необходимость еще другого влияния, не допускали. То есть это не такой конкретный детальный процесс. Что вот была церковь такая, вот тоже некоторый образ такой церкви, сложившийся нам благодаря таким марксистским влиянием, да, церковь, орган для народа, вот такая злая церковь, ходит там всех, по рукам бьет, молиться заставляет, на горох там коленями ставит, что она делает. И больше типа ни шаг влево, ни шаг вправо. Неправда, интеллектуальная жизнь состоялась там, да, и она, конечно, сопрягалась с церковью. Само церковное это вот образование не исключает из себя интеллектуальную жизнь. Она включает в себя некоторый свой собственный подход, который тоже должен быть правильно понят, который не, в общем, на самом деле не может, нельзя сказать, что не претендует на истинность. Потому что, да, на самом деле, в чем суть-то вот этого подхода? В том, что сегодня, да, как правило, различаются позиции слова и дела. Вот говоришь ты одно, да, а делаешь другое. Вера в Бога, да, она объединяет вот эту вот целостность жизни. То, что ты мыслишь как некоторые истинные принципы, ты их проживаешь. Поэтому в религии сильная этика, сильная практика отношения к истине. Да, понимаете, что можно просто мысли писать, излагать на бумаге, да, а другое дело их проживать. Это очень серьезная духовная практика, это сложные вещи. И церковь понимала их необходимость. Чтобы не было дуализма, делаю я одно, говорю о другом. Это и есть, по сути, суть духовного религиозного становления. Такого отношения к истине, что истина для меня становится экзистенциальной. Я ее проживаю. Она принадлежит, собственно, моей жизни. Всецело, да? Я пока вот живу, я живу истинно во всех своих действиях. И это очень важно. Потому что на самом деле, да, с отступлением от религиозного авторитета, да, эта проблема вновь возникла и обострилась. Что мы делаем одно, говорим другое, у нас полный бардак, мы вообще не понимаем себя, как вести. Поэтому, например, очень многие, да, ринули на восток, потому что там тоже очень сильная практика проживания. Какого-то, да, делания себя вот в буддизме, например. Это необходимо, это человеку действительно необходимо. На вопрос в основном только как проживать. Когда как, да, вопрос, какая истина. Истина в Боге, но этого недостаточно. Да, должно быть некоторое понимание Бога. И пока это понимание Бога развивается, оно развивается по-разному. Появляются различные конфессии, да, появляются различные отношения. В самих них оно раскалывается, и действительно начинается трение. Потом начинаются проблемы. Что я должен как-то вот действовать, да, есть одна, есть другая конфессия. Они еще существуют примерно на одном географическом поле. Они один и тот же, да, человек понимает, что действовать правильно надо, да, истинно. Действуют по-разному. Все, драка. Почему действуешь не истинно? Нет, я действую истинно. Вот надо выяснить срочно, кто из нас истинно действует, кто у нас в истине живет. Да, на самом деле вот в этом проблема. Проблема, и поэтому и с текстами та же самая проблема. Конечно, религиозная догма в чем-то не пускала текст. С другой стороны, был аристотельский корпус логики у схоластов. И надо сказать, что никто там в университетах, это не было такое чисто, это не монастырское было воспитание, во всяком случае, да, не помимо духовных практик, да, там был очень серьезный такой светский оттенок. Например, студенты вполне себе, одна из серьезных образовательных практик это был спор. Твое образование, да, оценивалось о том, как ты можешь аргументировать свои позиции. Понятное дело, что совсем крайне отступать от священных текстов нельзя, да, но в трактовке их вполне себе можно немножечко как-то себя утвердить. Никто там с плетью над ними не ходил. Не надо вот этих вот страшных представлений в средневековщине. Много всего было, действительно, много фактов. Но чтобы в этих фактах не запутаться, да, надо, по сути, немножечко собирать наше представление о том, что такое религиозное.
Просто все люди вокруг одного человека, они... Ну, то есть он наверняка подвергался какому-то астракизму.
Простите,
если он думал не так, как...
Вокруг какого человека?
Ну вот, например, человек начинает читать какие-то античные тексты, где есть языческие боги, а вокруг там простой люд. А окружением это наверняка воспринималось как-то.
Ну,
не одобрялось.
Естественно, да. Но это разве было по-другому в какое-то другое время? Советское время. Сейчас это не по-другому. С одной стороны, кажется, да, все кричим, что у нас свобода. С другой стороны, тоже не все так просто. И подвергнуться критике общественности очень легко. Достаточно сделать не такое все. Понятное дело, что это никуда не девается. Это было всегда. И поэтому приписывать это явление только чисто средневековью, как бы, ну, давайте говорить неуместно.
Например, вот эти гении всякие, что мы, что ты богоотступники, из-за тебя нас Бог пропал, и теперь мы все умираем. И как психология.
Ну, это же не религиозная психология. Это психология людей.
У нас вот тоже сегодня рубль падает. Экономистам известно, какими конкретными экономическими явлениями в России это обусловлено, а обыденное сознание кричит на... Либо Путин виноват, либо США виноват. Пожалуйста. Эти явления, естественно, происходят, потому что, давайте еще раз повторю эту мысль, никто из нас разумным не рождается. И в каждую эпоху времени много людей, которые изначально родились потенциально разумными. И каждый свою эту потенциальность доводит до определенной степени. И понятное дело, что ни в средневековье, ни сейчас, в массовости своей, не бегают разумные люди. А как раз во многом люди, у которых, да, вот это разумное становление не завершилось, или еще, о боже, что страшнее, они этого делать вообще не хотят, становиться людьми в своем разумном развитии, да, но они при этом как бы разумными становиться не хотят, а вот делать чего-то, заявлять свое мнение, там, протесты вполне себе могут. И вот как раз из-за вот этих случайных явлений и формируется очень много интересных, да, исторических ситуаций. Кто там что ляпнет, из-за чего драка начнется, что там общественность в страхе скажет. Причем не важно, какой это страх. Все боятся, в общем-то, до голода и смерти. И не важно, кого тут обвинять. Еретиков, правительство, США, там, все что угодно можно обвинить. Лишь бы не себя самих, не свое собственное развитие. Поэтому это явление неотъемлемо вообще от исторического существования человека. Было бы очень здорово, если бы мы, ну, хотя бы мы бы рождались, да, уже, допустим, например, вот прошло Средневековье, да, а родившийся человек в эпоху Возрождения, вот ребенок, сразу же имел весь себе этот опыт Средневековья. Как бы быстро история развивалась? А нет, ведь ему надо родиться, ему надо включиться, во-первых, в свою собственную историческую ситуацию, и в себе еще осознать, да, вот пройти все те этапы духовного развития, которые были до него. Естественно, каждый конкретный человек, он в своей эпохе так же соответствует, как и не соответствует. А люди, которые соответствуют своей эпохе полноценно и выражают его, да, мы обычно, мы их знаем и называем, да, как великих деятелей. Вот эти люди, которые развили себя настолько, да, что стали соответствовать своей эпохе. Да, еще и подвинули ее вперед, благодаря их деяниям, там, текстам, открытиям, да, эпоха начала двигаться дальше. Появилась своя возможность для своего нового развития. Они развили сами себя. Но не все люди сами себя развивают, да, вот состояние своей современности. Отсюда достаточно разнородный коктейльчик, да, и всяких исторических ситуаций на этих коктейлях было очень много разного. Поэтому я настойчиво вас прошу историческими фактами, из исторических фактов, да, всеобщность не... То есть не приписывать суть эпохи через какое-то маленькое историческое явление. Его можно иметь в виду, его можно рассматривать, да, но если мы будем через яблоко определять фрукт, мы не поймем, что такое фрукт. Да, мы скорее через фрукт определяем, что такое яблоко. Вот здесь та же самая ситуация. Я чувствую, что вы прям со мной не согласны, не согласны. Тяжело принимаются такие вещи.
Просто там Платон, Аристотель, это не вся Греция.
То же самое. Содомия там была...
То есть не все это сжигание на кострах, там, гонение
еретиков. Среди никого не знал Грецию. Но латынь была переведена только одно сочинение Платона. Это узнали только в Возрождении. Они знали уже греческий язык в Возрождении.
Но вам в прошлый раз рисовала, да, на доске... греческий перевод, во-первых, Библии. Давайте говорить, что она была, имела под собой эллинистические корни. А следовательно, Библия впитала в себя всю эллинистическую культуру. Но как она, поскольку мы знаем...
Знали только латинский перевод, Вульгата. А по-гречески никто не...
Ее переводили на греческий, конечно. В том-то и проблема, понимаете? Если какой-то конкретный студент-монах, да, давайте говорить, что недалеко там все читали на латыни.
Его не читали, не читали по-гречески.
Я вас умоляю, латынь, там тоже были проблемы. Латынь знали ученые-мужи. И вот когда они выходили с Библии, начинали читать публики на латыни, публика, конечно, стояла, головой покачивала. Поэтому возникли еще проблемы перевода священных писаний с латыни на так называемые вульгарные языки. Да, вульгарный, сталинградский, местный язык.
Это было только уже...
А как вы хотите сказать, они просвещали...
Католицизм только на латыни.
Хорошо, но вот я даже предположу, что, допустим, он был только на латыни. Как образовывали людей? С ними тоже на латыни разговаривали?
Их не образовывали. Мы говорим не о людях, мы говорим о тех, которые что-то знали. А знали в то время только клирики. Клирики, монахи.
Тем не менее, перевод, да ладно, оставим эту тему, перевод на латинский был осуществлен с греческого. И тем не менее, да, я писала, вначале было слово, да, на греческом, мы нашли там два самых интересных греческих слова. да, которые, как вы понимаете, несут в себе огромные смыслы греческой культуры. Ну, не случилось, понимаете, средневековье никому не упало на голову. Вот была Греция, средневековье. Конечно, был разрыв, были серьезные политические, исторические ситуации, когда мир там немножко закипел. Начиная с Александра Македонского, всех его завоеваний, там куча эмиграций туда-сюда, люди перемещались, перемещалась культура, она постоянно синкретировала. То есть вы понимаете, да, что сюда переместились греки, они перенесли там своего, чуждую им культуру. Началась синкретическая культура. Вообще вся культура, нет никакой настоящей чистой культуры. Вся культура синкретическая. Все движение, оно происходит так, что мы все время от кого-то чего-то берем, перерабатываем, передумываем, да, и производим, как бы, казалось бы, свое.
Нет, ну это правильно. Я просто говорю, что все дневника не знали ни Платона, ни Аристотеля. Только все.
Ну как мне с вами спорить, если, с одной стороны, я только что сказала, что Аристотеля в полном виде не знали, но знали его, например, логические тексты. Вы с этим тоже не согласны?
Был переведен на латынь только книги. А из Аристотеля, да, что-то было.
Ну и... Ваша мысль. Давайте, закончим ее.
Я просто говорю, что их не знали.
Хорошо, к чему вы это говорите? Факты — это такая страшная штука. Обратите внимание, что все, что вы считаете фактом, тем не менее живет у вас в голове. Мы можем это как-то объективно подтвердить этими документами, но факт есть факт. Никакого знания он нам, кроме самого себя, не дает. А все, что мы выводим из этого факта, это наш собственный интеллектуальный процесс. И вот с этими выводами нужно быть очень аккуратными. Это реальный вывод или мы себе что-то додумали к этому факту?
Можно вопрос?
Да.
Вы когда вы сказали, что никто не рождается разумным, мы к чему
сказали? Я это сказала к тому, да, к той мысли, которую мы обсуждали раньше, да, которая, в общем-то, пронизывает наш курс.
На какой смысл это? Можешь по-разному понимать.
Человек, homo sapiens, человек разумный, да, разумный потенциально. То есть, когда я рождаюсь маленьким ребеночком, я бытие обо всем том, что включает мой разум, вот корпус, не знаю.
Я к этому и подумал, что вы именно, если посмотреть на детей, то они более разумны, чем вы.
По какому критерию?
Они не делают таких вещей, как мы. Они не говорят.
Они могут сделать такие вещи, как мы. Понимаете? Вот это самая большая проблема. Разумный человек это тот человек, который не делает таких вещей, как неразумный, потому что он не может. Например, в тюрьме люди сидят, они уже не могут совершить второго убийства. Что, они теперь праведные? Если их заперли в клетку, они много ничего сделать не могут. Это еще не значит, что они разумные.
Не, я к тому веду то, что если ты ничего плохого не делал, то ты уже как-то идешь к этой истине. Ты не сделал ничего плохого.
Кому чего плохого?
Вообще в этом мире.
Во-во-во, стоп! Категория. Стоп! Стоп! Помните, я когда-то сказала страшную вещь, которая всех напугала, что философия не терпит абстракций. Вот это сейчас были чистые абстракции. Ничего плохого вообще никому, никакого конкретного содержания. Опасайтесь таких мыслей, они не философские, как бы вы сами себе не уверяли. Вот это вот, много таких больших пухлых слов, они как такие философские. Нет. Важно понимать вот эту вот очень сложную природу человека, что человек разумный, но он разумный в той степени, в которой он до своей разумности развивается. Поэтому развиваемся мы все, конечно, со своими ошибками. Развивается человеческая культура. Потому что человек потенциально имеет возможность к развитию, к становлению себя. Он разумным рождается, да, как потенциально, потому что он человек. Но у него есть серьезный процесс становления. Он сам, когда он рождается, он истины не знает. Через какой-то момент у него открываются познавательные способности, он понимает, что ему надо что-то знать.
Он же не может о ней рассказать.
Что не может рассказать?
Дети же не говорят ему. Но не можешь мне сказать. Откуда мы знаем?
Истину знает.
Хорошо, тогда, когда бы мы их научили языку, они бы нам рассказали.
Так те люди, которые учат языку, они же не знают точно, что, ну, в чем они твердо убеждены.
Хорошо, другой вопрос. Сказали, откуда вы знаете, что они знают истину, просто сказать не могут? Уже это сейчас утвердили?
Да. Откуда? В Новом Завете написано.
Где?
В Новом Завете.
Так.
Я не говорю, что надо именно это признавать, как написано в Евангелии. То есть я не говорю, что это чисто истина.
Но? Давайте, доведите свою мысль до конца. Вы, да, это сказали, вы к чему-то хотели подвести. У вас за этим стояла какая-то мысль.
Я просто хотел уточнить, вот если дети, они чисты, почему их не назвать разумными?
А почему они чисты?
Мы их не называем глупыми, неразумными. Они потенциально разумны. То есть это такая разумность, которая уже есть, но которая должна стать сама собой. Она должна развернуться и стать полноценной разумностью.
Может, надо просто определить, что значит разумность?
Наверное, скорее всего, да. Я просто не очень понял.
Давайте, вы ведь первый раз.
Да.
У нас есть группа ВКонтакте, там есть лекции.
Я не зарегистрирован, ну, точнее, был зарегистрирован, но я удалился уже давно.
Вы можете написать мне адрес своей электронной почты, я вам скину лекции. Флешка. В общем, вопрос в том, у меня есть лекции записанные, в котором мы обсуждали эти вопросы. Если вам интересно, вы можете найти способ их у меня забрать. Вот так мы поставим вопрос. И прослушайте. Тогда вы немножко разберетесь, потому что мы уже проговаривали, да, какие-то вещи. Поэтому я позволяю себе такие серьезные заявления. Мы уже задержались. И думаю, что тогда на сегодня все.
Спасибо.
Вам спасибо. Спасибо.
Если дальше можно обратиться к участникам этого объединения.
Ну, попробуйте.
Я между